Перемена, произошедшая в душе Павла, не укрылась от старенькой и многоопытной матери невесты.
«Что это, Павел, ты не такой, как всегда? Аль случилось чего?»
Катя сидела напротив, и ей, конечно, невдомек было вникнуть во внутреннее состояние жениха. Она радовалась его приезду и остального не хотела или не умела замечать. Не успел Павел и рта открыть, как она уже тарахтела о каких-то поселковых новостях, о статье в газете. Это замечание и послужило толчком для откровенного разговора.
«Клавдия Ивановна, Катя!» — несколько торжественно начал Павел. «Я должен вам открыть один секрет, который до сих пор оставался в тайне. Он о моей прежней жизни, и то, что вы узнаете сейчас, может отразиться на Катиной судьбе».
Женщины насторожились.
«Сам я из христианской семьи. С детства, лет до 15, верил в Бога. Ежедневно молился, жил как верующий ребенок. С возрастом оставил веру, увлекся современными теориями. Общественное положение отвлекло меня от рассуждения о Боге. Но сейчас я стал задумываться о смысле жизни. Я чувствую в себе настоятельную потребность вернуться к Господу. Что вы на это скажете?»
Широко раскрытыми глазами Катя с тревогой посмотрела на мать.
«Что ж, Павел,
— осторожно заметила старушка,
— верующий человек имеет совесть в душе, есть у него и страх Божий. Для меня он человек как человек. А неверующий, что ж, и слов-то не подберу, как выразить. Вот мои сыновья. Один мастер, другой до директора вырос. А дома-то жизни нету. Все дерутся да ругаются. Неверующие. Сама-то я в церковь хожу, благо недалечко. Иконку дома держу. Да и Катюшу тоже водила в церковь. Да ведь как у вас, молодых? Все норовят по-своему».
Старушка с упреком поглядела на дочь. Катина лицо ничего не выражало. Она как уставилась на Павла во время его заявления, так и не сводила взгляда.
«А хотите, я вам прочитаю Евангелие?»
Вдруг нашелся Павел и наклонился к своему чемоданчику.
«Прочитай, прочитай!» —
оживилась старушка, незаметно толкая под столом Катю.
«Да очнись же, книга-то Божья!»
Павел открыл «Деяния апостолов» на 17 главе.
«Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, воскресив его из мертвых».
Павел читал выразительно и потом старался преподать истину, о которой рассказал уже без Евангелия. О смысле веры в Бога коснулся и заблуждений православной церкви.
Женщины сидели все так же. «Ты вот, Павлуша, грамотный, разбираешься, а мы-то люди темные. В какой вере родились, в какой крестились, в той и помирать будем. А написано-то все хорошо, все правильно. Надо бы исполнять. Да вишь ты, не всегда-то и получается», —
говорила растревоженная старушка. Катя
не шелохнулась. Павел прочитал еще несколько глав. Невеста как воды в рот набрала.
«Что ж, пройдем на улицу, Катюш!»
Весело закончил Павел и закрыл Евангелие. Вышли на улицу. Катя здоровалась со всеми встречными. Павел ждал от нее вопросов и дождался.
«А с чего ты взял, что я неверующая? Я в Бога верю, даже крестик где-то в шкатулке валяется. Конечно, я не настолько знакома с Писанием, как ты, но ты научишь, подскажешь, и я пойду за тобой. Отставать не буду».
«Катя, да я о другом тебе пришел сказать. Я чувствую настоятельную потребность вернуться к Богу. Я хочу стать настоящим христианином. Но как нам поступать в таком случае? Ты девушка современная. Что же это у нас с тобой получится? Кто в лес, кто по дрова. Знаешь же, если я вернусь в церковь и стану настоящим христианином, у нас с тобой ничего общего не будет. Просто не может быть. Вот давай это все и обсудим».
Катя слушала его неохотно, но по всему чувствовалось, что история земной жизни Иисуса Христа ее не трогает. Пошел дождь. Пришлось раскрыть зонтик. Мелкий-мелкий дождичек, тоскливо сеявший по дороге, превратился в настоящий ливень. «Будто оплакивает нас», — тихо сказала Катя, и у самой на глазах блеснули слезы. «Что-то мне подсказывает сердце Павлуша, что-то нехорошее. Уж не последняя ли это наша встреча?» Сердце у Павла дрогнуло от таких слов. Одновременно ударил станционный колокол. Павел спрыгнул на подножку. Удивительно, то ли слов утешения не нашлось у него, то ли ему кто замкнул уста, ни слова не сказал в ответ. Долго с площадки вагона наблюдал он за удаляющейся фигурой Кати. Но расставание на этот раз было легким. На встречу Нового года Павла пригласили сотрудники. Шумный бал-маскарад в клубном фойе сменился просмотром какой-то пьесы. В содержание ее Павел вникать не стал. Заглянул в буфет, увидел там сослуживцев, но и от этого не ощутил прежней радости и подъема, незаметно ушел домой. Дома царила совершенно иная атмосфера. Отец позвал верующих для встречи Нового года. Вместе помолились. Павел радостно приветствовал Князевых, и мать, и Вера сердечно поздравили Павла и пожелали ему самого счастливого Нового года и Рождества Христова. Пели гимны, читали Евангелие. Обстановка была чудесная. В отличие от заводских, тут не только не упрекали Павла за выступление на рабфаке, имевшее такие драматические последствия, но даже порадовались отчислению. Лучшей поддержки Павел не ожидал. Зима установилась прочная, звонкая. Снег под ногами прохожих скрипел визгливо и слышался за три квартала. Намело сугробы, для лыжных прогулок не надо было выбираться за город. Павел частенько надевал лыжи, размашисто выбрасывая палки,
стремительно проходил круг за кругом в заводском скверике, пытаясь разогнать нахлынувшую тоску. Если б он знал ее причины. Возвращался домой, спал как убитый, а утром вновь окунался в привычную рабочую обстановку. Однажды решил нарушить график лыжных прогулок. Открыл Евангелие. Первые строчки, прочитанные им, поразили. «Никто не может прийти ко мне, если на то не дано будет ему от отца моего». Задумался над строчками. Случайное ли совпадение, что само Евангелие подсказывает ему путь поведения в те дни, когда внутренняя борьба достигла своего предела? Прийти ко Христу – дар Отца Небесного. Этот дар Бог даровал ему еще в детстве. Вспомнил ревностное служение в общине. «Выходит, мне дано?» – рассуждал Павел. «Что же произошло в дальнейшем? Почему, обладая этим даром, я отошел от Христа? Не в отказе ли от Него кроется моя печаль? Не в этом ли заключаются мои душевные муки? Но вместе с тем я и сам вижу, как незримая рука ведет меня по пути испытаний, ограждает от греха, хранит мое целомудрие. Так что же мне еще нужно? Возвратись ко Христу!» Вдруг молнией пронеслось в голове. «Доверься Ему!» В самом себе нету сил. Нужно довериться. Нужно отдаться воле Христа. «Хватит ли сил?» — шептал другой голос. «Нужно ли это?» Павел поднялся и стал ходить по комнате. Вот он, голос Искусителя, проникает в его душу, коварно отклоняет разумное, подставляя свои удобные аргументы. О, как разрушительна работа дьявола! О, как ловко втирается он в доверие! Как слаб человек!
Yeah.
Слаб? Павел задумался. Он слаб?
Да, человек слаб. Но только тогда, когда он наивно надеется на свои собственные силы. Но если довериться Христу и идти вместе под его кровом... Павел подумал о Хоменко, о его вопросе, кто же понесет истину дальше?
Довольно же! Кто должен?
Я должен.
Прежде всего, нужно отдаться Христу всецело.
Молодой человек, испытывая муки душевных борений, еще и не догадывался, что он уже становился христианином. Снял с полки Библию, задумался.
Открою наугад. Левая сторона. Нет, правая сверху.
Отбросил гадание, просто раскрыл. И вот первые строки.
И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился.
Он далеко, а отец уже видит его и жалеет.
Что это?
Притча о блудном сыне. Вот она, любовь Отца Небесного. Сердце Павла не выдержало. Из глаз брызнули слезы. Опускаясь на колени, прошептал:
«Не могу больше, Господи, не могу! Боже мой, Боже, прости меня, и как блудного сына прими вновь в объятия свои! Дьявол вырвал лучших твоих сынов из церкви! Я же мал и незначителен по сравнению с ними, но вот я пред тобою, прими меня! Хочу встать на то место, где пали другие. Хочу послужить, чем могу, твоей истине. Помоги мне, Господи.
Слезы застилали глаза, ведь он плакал, обращаясь к Господу, и не заметил, как сзади подошли отец с матерью. Тихонько встали рядом, благодарили Господа за возвращение сына. В тот же вечер отправились на дом к верующему. Туда же пришли другие. От избытка чувств Павел свидетельствовал об обретенной им радости спасения. До глубокой ночи затянулось собеседование. Особый интерес проявил сын одной христианской семьи. Будучи сам неверующим, впервые решил посетить собрание. Откровенность Павла глубоко тронула его. Он просил дать ему что-то из книг для чтения. Павел написал о своем обращении Кате. Ответ огорчил его. Невеста, будто не понимая его, делилась своими соображениями о будущей свадьбе. И ни слова в ответ на переполнявшую Павла радость обращения к Господу. Зато на производстве была совершенно иная реакция. Теперь Павел подолгу уединялся с Евангелием в руках. Отказался от шумных вечеринок, меньше стал проводить время в обществе активистов. Такая резкая перемена в поведении молодого человека не осталась незамеченной. Посыпались назойливые вопросы. Что с ним? Павел же будто и не замечал окружающих. Ходил с просветленным лицом человека, впервые открывшего для себя очень важную истину.
с отвращением выслушивал приглашения бывших приятелей. С работы сразу устремлялся домой, здесь раскрывал Евангелие и подолгу молился наедине. Отца стал называть нежно папою. Однажды за завтраком пересказал ему свой сон.
«Папа, послушай, что мне сегодня приснилось. Будто плыву я по широкой-широкой речке. Одежду снял, чтобы не замочить. Поднял в руке, а речка широченная, страшная. А плыть вроде надо. Вот я уже на середине реки. Глянул, берег-то далеко. Вот силы и оставили меня. Чувствую, тону. Вот уже рука черпает воду, одежда стала намокать. И кругом я один, ну никого рядом. А берег во мраке, сил нету. Ну, думаю, пришел конец. О, Боже мой! Воскликнул тут я и бессиленно опустил ноги, прекратив борение, приготовясь к худшему. И вдруг мои ноги почувствовали опору. Под ногами было что-то твердое. Я доверился опоре, встал. И вот меня уже выносят на берег. Я выхожу, а передо мной ровная долина, солнце встает. Вдруг впереди замок или дворец какой-то. Женская рука манит меня на балкон. Я стою в каких-то одеждах, но не в моих, а богатых. А вот шапки на мне нет. Почему-то устыдился, и тут же передо мною множество шапок. Я выбрал лучшую, надел и пошел прочь. И все. Проснулся, а так жаж, так хотелось бы досмотреть сон. Как ты думаешь, что это?
Павлушенька, это утвержденный Богом план твоей жизни. Иного толкования нету. Господь определил, может быть, тебе какие-нибудь скорби. И скорби томительные. Но Господь испытает тебя и введет в церковь.
Заводская общественность так и не успокоилась. Коллективу, видите ли, не терпелось узнать, отчего это один из членов его имеет смелость строить свою жизнь не по общему образцу. Все идут в одну сторону, все поют одну песню, у всех одно имя на устах, а тут, видите ли, умник нашелся. Ходит отдельно ото всех, не пьет, не курит, в то время как другие. В первую очередь дело, как водится, попало к парторгу. Мария выросла в одном селе с Владыкиными. Семью Павла знала отлично, радовалась тому, что тот ходит в активистах, и втайне лелеяла надежду подготовить себе достойную смену. И вот какой поворот!
Павел!
Сурово сводя брови в одну линию, на озабоченном лбу вопрошала Мария.
Расскажи, что с тобой происходит?
Павел усмехнулся.
И в самом деле, что вы спрашиваете по одному? Соберитесь вместе, и я дам вам ответ.
Отлично! Обрадовалась возможности провести открытое собрание своей ячейки, да еще по такому вопросу партсекретарша.
Проработаем тебя как следует, не только перед активом, но и перед массой.
Ночь перед проработкой Павел провел безмятежно. Хорошо выспался,
одел чистую рубашку, пригладил волосы, положил в карман Евангелие и в самом благодушном настроении отправился в клуб. Куда девались те волнения, которые испытывал он перед любой другой публичной встречей? Сам Господь был ему поддержкой, и ничто не было страшно ему. В зале битком народу. По старой памяти девушки защебетали, гурьбой окружили Павла, наперебой предлагая сесть по выбору, с ней ли, со мной ли. Павел, смотря на все это, сел отдельно. Прямо перед его глазами грузно провисло тяжелое кумачевое полотнище. «Моральное поведение активиста Павла Владыкина».
«Надо же, отдельным вопросом поставили»,
— с иронией подумал Павел.
Сотни глаз смотрели на молодого человека, как только занял он предложенное ему место на сцене.
«Ну, рассказывай, о чем мыслишь?»
— сказала Мария. Павел без напряжения шагнул поближе к залу.
«Вот, хотел обратиться к вам с традиционным словом «товарищи», которое в обиходе у всех нас и которое я считал естественным в обращении к тем, кого я действительно считал товарищем. Теперь же язык не поворачивается вымолвить это слово».
«Каким же ты словом хочешь обозвать теперь нас, бывших твоих товарищей?»
— перебила Мария.
«Мало того, что ты замкнулся в себе, перестал посещать драм-кружок, не появляешься больше в клубе, забросил учебу, не ведешь общественной работы, одним словом, непонятного в твоей нынешней жизни много, так ты еще и товарищами нас перестал считать. Ну так кто мы есть?»
«Я считаю вас дорогими друзьями, прекрасными юношами и девушками, отличными производственниками, не нашедшими пока, к великому сожалению, своей дороги в жизни. Я очень рад предоставившейся мне возможности побеседовать с вами и о тех душевных переживаниях, которые испытывает сейчас каждый из сидящих в зале. Разница между нами только одна. Я увидел свет своей жизни, а вы пока бродите во тьме».
Мария развела руками, как бы показывая всему залу. Вот до какой степени может опуститься человек, если уходит из-под влияния партийной организации. Павел счел мудрым не заметить этого жеста и продолжил.
«Почти всем здесь известен мой дом, мои родители, папа, который работал в механическом цехе, мама и поныне занятая на сборке, да и я сам, родившийся тут, выросший на ваших глазах и стоящий вот тут перед вашим судилищем. И вот теперь, когда я вырос, передо мной вдруг открылся самый важный жизненный вопрос, который неизбежно встает перед каждым маломальски мыслящим человеком. Для чего я родился в этот мир? Куда я иду? И в чем вообще смысл не только моей, но и любой человеческой жизни? Известны ли вам и мои пристрастия? Они в библиотеке, где познакомился я с трудами видных философов и писателей. Каждый из них, заметьте, себе задавал тот же самый вопрос и мучительно всю жизнь порою искал на него ответ. Передние ряды слушали его жадно, раскрыв рот. Павел не красовался, но он старался размышлять вслух, делая публику соучастницей своих размышлений. И говоря так с заводскими, он вдруг осознал, что если он в середине своей оправдательной речи упомянет имя Иисуса Христа,
то половина безбожников, нетерпеливо ерзающих на скамейках в ожидании скандала, тут же поднимут свист, и под улюлюканье безумцев ему придется скомкать обращение и с позором сойти со сцены.
«Нет», — подумал он, — «такой возможности я вам не дам».
И спокойно продолжил свое рассуждение о собственных муках, в которых прояснялась для него истина, признавался в ошибках, упоминал и о собственных пороках, таких как выпивка и курение.
Но все же я нашел ответ на вопрос, в чем же заключается смысл жизни, и где, вы думаете, заключается ответ? В забытой и всеми отвергнутой вере в Бога, о которой рассказывает вот эта книга.
Павел торжественно поднял Евангелие.
Вот где истина жизни, в заповедях Иисуса Христа.
Если бы он в этот момент оглянулся назад, то увидел бы, как открылся рот у парторга, как посерели лица членов президиума.
Но Павел стоял перед народным судилищем и видел только абсолютную, помертвевшую толпу, которая тут же справилась с потрясением и в 100 голосов закричала: «Долой! Хватит! Замолчи!»
Громче всех кричала Мария, а сидящие рядом с ней топали ногами.
Как только Павел стал опять говорить, толпа стихла.
Зал смолк, будто его выключили. «Раз уж потребовали объяснения, так слушайте до конца. Только Христос освобождает от власти греха и открывает подлинный смысл жизни человека на земле и жизни вечной в небесах, той жизни, которая не перестает быть. Поэтому я призываю всех последовать за Христом, потому что в Библии сказано: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
На этот раз Мария не выдержала и закричала: «Довольно! Я предлагаю отобрать у него билет общественника и активиста. Кто за?»
Павел с грустью проследил за вырастающим лесом рук. Даже те девушки, которые еще нынче готовы были уступить ему лучшее место в зале, даже его вчерашние приятели, которые за рюмкой вина говорили о вечной дружбе, не выдержали и, оглядываясь по сторонам, тянулись вслед за всеми.
Павел вытащил жалкую книжечку «Удостоверение активиста».
«Вашу маленькую книжечку я охотно поменяю на великую книгу книг, Библию. И как ревностно я служил вашей книжонке, так же ревностно и еще с большей ревностью стану служить отныне книге Божьей, Библии».
Павел спустился в зал, прошел мимо первого ряда, мимо глаз настороженных и боязливых, гневных и ненавидящих. Впрочем, если бы он оглянулся и внимательнее рассмотрел лица, наверняка обнаружил бы 2-3 восхищенных взгляда. Но их было так мало. И он вышел на улицу. Он не знал, что те несколько человек, которые с восхищением смотрели на Павла, тут же вскочили и, не боясь осуждения, дерзко выкрикнули: «А, по-моему, он прав! Все бы так поступали, как Павел! Ура Павлу! Не закрывайте нам рот!» Но из-за стола президиума поднялась грозная Мария и... О, как слаб дух человеческого протеста! Бунтовщики сникли, спрятались за спинами товарищей. На этом проработка Павла не кончилась. На следующий день, пылая праведным гневом, в контору, где работал Павел, ворвалась Мария.
Павел, я просто не верю сама себе. Вчера мы в парткоме до глубокой ночи обсуждали, как с тобой поступить. Ночь я не спала. Что с тобой случилось? Когда и где ты научился этому? Что побуждает тебя поднимать на щит то, что уже отброшено эпохой на свалку истории? Зачем ты воскрешаешь то, что умерло, похоронено и уже забыто всеми передовыми людьми?
Мария, ах, Мария, время покажет истинные свалки истории. Потом не все передовые люди забыли Бога. Вспомни Павлова, Филатова, Флоренского. Да я назову вам сотни имен, впрочем, покопайтесь в памяти. Вы их и сами вспомните. Вас, марксистов, наверняка обучали тому, как бороться с передовыми идеями в области религии. Я ведь не завербован Христом. Я отдался Ему, чтобы разделить с Ним терновый Его венец. Из всех мировоззрений, теорий и учений учение Христа самое передовое, самое животворное, потому что жив и вечно жива личность Его. Не знаю, доживете ли вы до тех времен, но придет время, когда вы все сможете убедиться в этом сами. Вы, я имею в виду вас.
Да будет тебе чушь нести! Чем ты тут докажешь?
Павел усмехнулся. Чтобы доказывать, надо иметь примерно одинаковый уровень знания в области религии. К тому же у нас мало времени, мы ведь работаем, а вы в силу занимаемой вами должности лишь прорабатываете да дискутируете. Ну хорошо, хорошо, смягчился Павел, увидев негодующий жест парторга. Вот я вам приведу коротенький пример. Как-то в детстве я попал в страшную историю. За городом рвались снаряды в погребах. Осколки летали по всему городу. Люди в страхе нашли убежище под обрывом. И вдруг грянул самый оглушительный взрыв. Потряслась вся земля. Вся толпа, как подкошенная, пала ниц с общим воплем «Господи!». Там в толпе собрались всякие – толстовцы, марксисты, большевики, иудеи, православные, философы и простые рабочие. Так вот, ни один из них не воскликнул: «Толстой! Мартин Лютер! Ленин! Спиридонова!». Нет, все как один воскликнули: «О, Господи!». Нужен ли вам другой пример?
Мария отмахнулась руками с таким видом, как будто хотела сказать: «Да ну тебя!». Павел вернулся к работе, сказав напоследок:
«Христианство живо, потому что жив Христос. В христианстве люди находят не красивую одежду и пышные наряды, а жизнь вечную».
«Но твой Христос не побрезговал самарянкой, обличал ее и признался ей, что именно Он Мессия. Почему же ты не пришел в свое время и не открылся партийной организации, что ты стал баптистом? Мы бы с тобой еще тогда разобрались. А теперь я вижу, поздно. Очень поздно!»
Последние слова Мария произнесла с угрозой. Но аргумент она привела неубедительный. Христос не зашел к беседе с иноплеменницей, которую иудеи считали отступницей от истинной веры в Бога, едва ли не язычницей. Но беседы Иисуса заключались как раз не в признании, а в том, чтобы она передала своим слова Иисуса,
Кто будет следовать моему учению, вовек не будет испытывать духовной жажды. Но растолковать все это парторгу, предубежденному против слов Писания, невозможно.
Мария, Иисус сказал самарянке и еще такие слова: «У тебя было 5 мужей, а тот, которого ты имеешь, не муж тебе», и простил ей грехи ее.
Я тоже мог бы сказать тебе о том количестве мужей, которые были у тебя и есть, но уж грехи тебе я никак не могу простить. Это может сделать один Христос. К тому же ты насмехаешься над живой водой, не разумея смысла Писания. Как же я мог прийти к тебе с признанием? Тут раздался всеобщий смех. Павел обернулся. Не только контора, но и коридорчик перед ней вплотную были забиты случайными слушателями, свидетелями их разговора. Мария вскочила и выбежала из конторы. Павел продолжал работу. На душе у него был праздник и радость. Мысленно он благодарил Господа за мудрость, силу и знание, которые он вложил в его уста.
Сердце мое, как берег, мир, как морской прибой, ломит гранит моей веры яростною волной. Миру очень не нравится, что в нелегкой борьбе все же Спаситель славится, все же влечет к себе. Голос любви Христовой рокотом глушит тон, смолкнет на время и снова мечется возбужден. Злобствуя наступает, всюду глумя и виня, бьет и волна любая много сильней меня.
И дома оживленно обсуждали выступление Павла, только отец грустно поглядел на сына.
«Ох, Павлуш, Павлуш, хорошо, что ты отстоял веру Христову перед безбожниками, но уже сейчас готовься к сражению. Дьявол не отдаст тебе этой победы запросто. Он не прощает, но и Господь не оставит без награды».
Сердце и по всему похоже, немощь я сознаю. В чем же секрет заложен, что как скала стою? Против такого прибоя сила есть у меня. В Божьем слове не бойся, ибо с тобою я. Против такого прибоя сила есть у меня. В Божьем слове не бойся, ибо с тобою я.
Никогда еще не молился так трепетно Петр Никитович, как в эту ночь. Чувствовало ли его сердце скорую расправу с сыном, или же благодать Господня распростерла над ним свою милость? Но молился он долго, со слезами на глазах, до тех пор, пока не затекли колени и во всем доме не звучал только его голос. Один только Господь знал, что эта молитва отца за сына действительно стала пророческой.
На столе начальника отдела зазвенел телефон. Тот поднял трубку, минуту слушал, не проронив ни слова. Только брови ползли все выше и выше. Осторожно, будто нес сосуд с драгоценной жидкостью, положил трубку на рычаг. Кашлянул, посмотрел в сторону Павла.
«Владыка, тебя, ну, просят в отдел кадров. Да, 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 в кадры».
В сердце Павла что-то оборвалось. Машинально он оглядел стол, аккуратно сложил чертежи, поправил карандаши в стаканчике. Зачем-то переставил с места на место тяжелый письменный прибор. Поднял голову. Сотрудники смотрели на него с пониманием. В глазах затаился тот страх, который прячется в самых глубинах души. Да, они догадывались, зачем и кто вызывает Павла Владыкина в отдел кадров. Многих уже вызывали туда, и они исчезали бесследно. Каждый думал о себе. Но на этот раз пронесло. Звали Владыкина. Заводская территория показалась Павлу гигантской площадкой. Так долго шел он цехами, перепрыгивал через рельсовые пути, пережидал маневровый паровозик, потом поднимался по лестнице, стучал в обитую черным строгим дермантином дверь, докладывал.
«Павел Владыкин прибыл по вызову начальника отдела кадров».
Секретарша зашла в кабинет и тут же вышла обратно. «Можете и идти». Бедняжка, она уже стала заикаться от подобных вызовов. У стола стоял худощавый мужчина с землистым цветом лица. Обычно такие лица бывают у тех, кто сутками проводит время в закрытых помещениях. Впрочем, это было неудивительно. Мужчина был одет в форму работника НКВД.
«Владыкин!»
Павел кивнул. Спиной он почувствовал, как тихонечко открылась дверь. Кто-то вошел и встал сзади.
«Вы арестованы! Вот ордер! Дайте сюда ваше Евангелие!»
Павел оглянулся. За спиной стоял вооруженный конвой.
Порою бичевали и не хранит нас Отец.